Юбилейные даты русской литературы. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Читайте книги серьезные, а остальное сделает жизнь. Фёдор Достоевский.
Гёте тысячу раз был прав, когда говорил, что прочесть хорошую книгу так же трудно, как ее написать. Андрей Тарковский.
Книги – это друзья. Бесстрастные, но верные. Виктор Гюго.
Свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Иосиф Бродский.
Не унывай и помни, когда будет тяжело, бери книгу и читай. Книги – друзья, которые не умирают. Конфуций.
Повсюду искал я покоя, и лишь в одном месте обрел его. В углу с книгой. Умберто Эко.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды информации, не будем спешить расставаться с книгой. Дмитрий Лихачев.
Юбилейные даты русской литературы.
Здравствуйте, у микрофона Диана Берлин. Мы решили, что в этой программе будут звучать стихи замечательных поэтов-фронтовиков. Именно на их стихи были написаны песни, вошедшие в золотой фонд нашей песенной классики. Евгений Долматовский, Михаил Матусовский, Константин Ваншенкин. Конечно, этот список можно продолжить, но юбиляры этого года – эти трое. Каждый из них замечателен, каждый из них талантлив, и каждый из них достоин того, чтобы мы сегодня, особенно в год 75-летия Победы, о них вспомнили.
Юбилейные даты русской литературы.
И сегодня крупным планом герой нашей программы – поэт Евгений Долматовский. Мне очень повезло. Судьба свела меня с Евгением Ароновичем Долматовским. Мы вместе работали на радио, вернее, работала я, а он-то приходил красивый, обаятельный, талантливый. Мы долго разговаривали, он читал свои стихи. Потом вспоминается, как мы летали ежегодно на музыкальный фестиваль «Красная гвоздика». Удивительные рассказы Евгения Ароновича о жизни. И потом я видела его в составе жюри. Ему хотелось, чтобы победили все. Он любил молодых, он очень любил молодых. Наверное, поэтому они ему платили тем же. 5 мая по новому стилю 1915 года родился Евгений Аронович Долматовский. Произошло это в Москве в семье адвоката Арона Моисеевича Долматовского. Забегая немножко вперед, скажу о том, что 28 марта 1938 года Арон Долматовский был арестован, приговорен военной коллегией Верховного суда Советского Союза к высшей мере и расстрелян 20 февраля 1939 года по обвинению в участии в контрреволюционной организации. И многие годы Евгений Долматовский ничего не знал о судьбе отца и только в 1954 году узнал после того, как отец был реабилитирован. Вот такая судьба. Годы учебы в педагогическом техникуме Евгения Долматовского, потом, конечно же, он начал публиковаться в пионерской прессе. В 14 лет мальчик решился показать свои первые стихи Владимиру Маяковскому. Маяковский прочитал, засмеялся и сказал: «Что это за Ахматова в коротких штанишках? Если хочешь писать, пиши только о том, что ты сам знаешь и пережил. Иначе получится смешно». Вот эти слова Владимира Маяковского и стали сутью всего творчества. Судите сами. Фильм, который известен всем, «Добровольцы» с участием Элины Быстрицкой и Михаила Ульянова, Николая Щербакова. Замечательный фильм о том времени. Сценарий к этому фильму написал Евгений Долматовский. 1932-1934 год. Комсомолец-доброволец Евгений Долматовский работает на строительстве московского метро. После торжественного пуска метрополитена предполагалось, что самолет-гигант Максим Горький пролетит над Москвой с группой ударников метростроя, в числе которых должен был находиться и Женя Долматовский. Однако в последний момент все перерешили, и первой на борту стала группа инженеров, техников и рабочих ПСАГИ, это легендарный, знаменитый институт создателей самолета. Полет Максима Горького 17 июня 1935 года кончился, как известно, страшной катастрофой. Вот такой эпизод. В 1934 году появляется первый сборник «Лирика», в 1935-м – второй «День», и в 1937 году Евгений Долматовский становится выпускником Литературного института имени Горького. С 1939 по 1945 год Долматовский в качестве военного корреспондента находится в действующих частях Красной Армии. Освободительный поход в Западную Белоруссию, финская кампания, с начала Великой Отечественной войны Юго-Западный фронт. А вот в августе 1941 года Евгений Долматовский попадает в Уманское окружение. Он взят в плен, бежит снова на фронт. И, кстати, эти события отражены в поэме «Пропал без вести». И в воспоминаниях было записки поэта. Этим же боям посвящена военно-историческая документальная повесть «Зеленая брама». И вот когда Евгений Долматовский после всех переживаний своего выхода из вражеского тыла оказывается в Москве, он приходит к Павлу Антокольскому, который ему говорит: «А знаешь, мы тут уже в Доме писателей провели вечер твоей памяти. Пришел в Москву с фронта человек, заявивший, что он своими руками тебя хоронил». Затем была Сталинградская битва. И вот еще один эпизод довольно интересной жизни Евгения Долматовского. В августе 1941 года по думанию группу захваченных в плен советских командиров, в числе которых находился и поэт-корреспондент, гитлеровцы завели в здание школы и усадили за парты в одном классе, после чего к ним пришел немецкий генерал фон Даниэльс, который долго говорил, что Советский Союз разгромлен, сопротивление бесполезно. А в начале февраля 43-го года Долматовский узнает, что среди вражеских генералов, взятых в плен под Сталинградом, находится генерал фон Даниэльс. Поэт обращается к Рокоссовскому с личной просьбой разрешить устроить спектакль, и командующий разрешает. Генерала привели в школьное здание, усадили за парту, после чего в класс вошел Евгений Долматовский и на немецком языке задает вопрос пленному: «Господин генерал, вы меня не узнаете? Откуда мне вас знать? Помните Уманское окружение в августе 41 года? Группу пленных командиров в классной комнате, и как вы перед нами ораторствуете о непобедимости Германского рейха?» Генерал только охнул. Евгений Долматовский заканчивает войну в Берлине у стен поверженного Рейхстага. Кстати, он был одним из тех участников легендарного концерта в Берлине. Там вместе с ним в этом концерте принимали участие и Тихон Хренников, и Матвей Блантер.
На Берлин! Значит, нам куда дорог, значит, нам куда дорог.
Юбилейные даты русской литературы.
Перед войной была знаменитая песня Никиты Богословского на стихи Долматовского «Любимый город», которая впервые прозвучала в кинофильме «Истребители». Помните, любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. А во время войны уже весь народ пел в кармане маленьком моем «Есть карточка твоя». Конечно же, все фронтовики наверняка помнят такую песню: «Какой Днепро, Днепро, ты широк, могуч». Ну и, конечно, ты ждешь Лизавета от друга привета. А вот в конце войны вышла на экраны кинокомедия «Сердца четырех», где прозвучала лирическая песня «Все стало вокруг голубым и зеленым». И тоже стихи Евгения Долматовского. Евгений Аронович Долматовский запомнился всем любителям поэзии, фронтовикам, студентам, потому что он долгие годы преподавал в Литинституте, воспитал много молодых поэтов, которые его просто обожали. А не стало Евгения Долматовского 10 сентября 1994 года.
Вот так и живем, не ждем тишины. Мы юности наши, как прежде, верны. А сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы, летят. И некогда нам оглянуться назад.
Когда мы говорили с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым вообще о нашей песне, они вспомнили именно эту песню.
Когда мы вернулись из эвакуации, у нас был госпиталь. Вечером раненые выходили во двор, там, сидеть, покурить. А я играла на аккордеоне «Прощай, любимый город». Играла «Ой, Днепро, Днепро». Не могла себе представить, что я когда-то буду знакома с авторами этих песен.
Да, это... я тоже прекрасно помню, как я первый раз услышал песню «Офицерский вальс».
Да.
Это было с госпиталем, мы выступали, там, мальчишки, девчонки. И после того, как мы все, там, кто станцевал, я прочитал стихи, и вдруг там в углу палаты человек с обвязанным лицом взял аккордеон, и я впервые услышал вот эти слова: «И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука». Я уже тогда немножко сочинял стихи, и мне вот это пришло огромное, потому что были, ну, ты моя любимая, моя Катюша, там,
ну,
кто-то,
да,
на
ну,
ты,
да.
И вдруг он не случайно
ваша...
назвал эту свою песню офицерским вальсом.
Офицер, да, не мог сказать, да, твоя.
Да, да, да.
А я, когда услышала
вот
вашу руку, поэтому... я поняла, что война будет выиграна, что будет победа.
Нет, и вы знаете, вот с тех пор, сколько раз я, мы потом уже не встречались, мы уже, можно сказать, даже дружили,
да,
с Евгением
Рожем.
Да,
брат...
да. Вы знаете, и я вот, вспоминая того раненого, я все-таки всю жизнь я смотрел на Долматовского снизу вверх.
Марк Фраткин, Евгений Долматовский, «Случайный вальс».
Ночь так легка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами почти не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Будем дружить, петь и кружить. Я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, показалось, что снова я у дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Сам не знаю о чем.
Юбилейные даты русской литературы.
Сегодня мы вспоминаем об известном советском поэте Константине Яковлевиче Ваншенкине.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала.
17 декабря 25 года Константин Ваншенкин родился в Москве. В семье очень любили поэзию, много читали. В 1942 году из 10 класса Константин Ваншенкин ушел на фронт в воздушно-десантные войска. Он участвовал в боях на 2-м и 3-м украинских фронтах, демобилизовался в конце 1946 года в звании гвардии сержанта. Первое стихотворение Ваншенкина было посвящено освобождению Венгрии от фашистских захватчиков и напечатано сразу после Великой Отечественной войны. Ваншенкин поступает в геолого-разведочный институт. Вот как вспоминает этот период своей жизни сам Ваншенкин. Дело в том, что программа в геолого-разведочном институте была серьезная, нелегкая, требующая всех сил и много времени. За войну я перезабыл почти все школьное, а тут вместо того, чтобы заниматься науками, все свободное время, да и на лекциях уже в Литинституте, писал стихи в таких количествах, в каких их могут писать лишь совсем молодые начинающие поэты, не выработавшие чувство самоограничения. Короче говоря, нужно было выбрать что-нибудь одно. Я посылал стихи в журналы, сам иногда заходил в редакцию, меня похваливали, но не печатали. Я решился показать стихи настоящему поэту. Мне повезло. Первым поэтом, с которым я познакомился в своей жизни, был Михаил Васильевич Исаковский. Его добрые советы и душевная поддержка сыграли огромную роль в моей судьбе. Я отважился всерьез заняться стихами и перешел в Литературный институт имени Горького. Первые стихи Ваншенкина были напечатаны в 1948 году, а первая книга «Песни о часовых» вышла через 3 года и была тепло встречена критикой. Одновременно с ее выходом в журнале «Новый мир» появилось первое взрослое стихотворение Константина Ваншенкина «Мальчишка». Потом выходит немало поэтических книг, лирические стихи, портрет друга, волны, лирика, надпись на книге, повороты света, соловьиный коридор, опыт и много-много других поэтических сборников. И вот, наконец, в жизни Константина Яковлевича Ваншенкина случился такой, может быть, для него странный поворот. Композиторы стали писать песни на его стихи. Особенно много и успешно он работал с такими мастерами, как Эдуард Колмановский и Ян Френкель.
И лет ли в поле пороша, 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 и лет ли в поле пороша, и льгулки ливни шумят, стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, Болгарии русской солдат.
Это была известная песня Алёша. Музыку на стихи Ваншенкина написал Эдуард Колмановский. Когда появился фильм «Женщины», а я думаю, что многие помнят этот фильм, главные роли совсем еще молодой Виталий Соломин и, конечно, незабываемая Нина Афанасьевна Сазонова. И в этом фильме есть песня, которую поют люди, прошедшие дорогами войны. Такая тихая, скромная песня «Вальс расставания». Ее назвал Ян Френкель, композитор. А вот написана эта песня на стихи Константина Ваншенкина.
Слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится старый вальсок. Старый забыл
нашей юности старый. мой забытый вальсон.
Как это часто бывает с людьми, прошедшими всю войну, мало воспоминаний о самой войне у Константина Ваншенкина. Но зато какие светлые стихи, которые потом, опять же, стали песнями. Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда, а музыка Аркадия Островского. И появился хит, который с большим успехом в течение десятилетий исполнял Эдуард Хиль, а теперь уже поют совсем молодые.
Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлука дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода.
Очень интересный факт из жизни Константина Яковлевича Ваншенкина – это его брак с Инной Гоф, его сокурсницей, с которой они прожили вместе 40 лет. 40 лет счастливейшей жизни. Это были два любящих друг друга человека, понимающих во всем друг друга. Инна Гоф была хороша собой и бесконечно талантлива. Достаточно вспомнить ее песню «Русское поле» на ее стихи, написанную Яном Френкелем. К счастью, в нашем архиве сохранилась запись самого Константина Ваншенкина. Давайте послушаем.
«Внутренняя жизнь человека устроена таким образом, что в ней причудливо соединены впечатления сегодняшнего дня и давние воспоминания. Это переплетение всевозможных ассоциаций, мыслей, чувств и ощущений, яркие миги нашего бытия. Любовь к женщине, к родной земле, к своим детям и внукам, память о прошлом, о войне, об ушедших навсегда товарищах, обо всем, что вокруг нас, и о многом другом. И часто это приходит не обособленно, а одновременно во всем единстве и многообразии. Такова же, собственно, и природа возникновения лирики, лирических стихов в их основе. Седина, три жестоких артналета, восемь танковых атак. Полегла во врагах рота, не вернуть ее никак. Постарел на поле брани лейтенантик молодой, в уцелевшей мылся бане деревенской водой. Убиваться много ль прока, глянул в зеркальце скорей. Показалось, будто плохо, вымыл мыло из кудрей.
Юбилейные даты русской литературы.
Во второй половине жизни Ваншенкин пишет много прозаических произведений. «Армейская юность», «Авдюшин и Егорычев», «Большие пожары», «Графин с петухом», «Непонятная лика». Творчество Ваншенкина высоко оценивали его коллеги. Вот, например, Твардовский назвал его одним из лучших молодых поэтов и в дальнейшем очень следил за его поэтической судьбой. А известный немецкий литературный критик и переводчик с русского языка Вольфганг Казак писал: «Конкретно отображая жизненные явления, нередко прискорбные, Ваншенкин находит для них подходящие поэтические формы. Деталь приобретает в его стихах обобщающее значение, природа выступает в качестве источника импульсов или сравнений, входя органической частью в его философскую лирику». Очень интересен такой факт из биографии Константина Ваншенкина. Это его большая, настоящая дружба с Марком Бернесом. Не случайно они вместе создают, ну, просто песенные шедевры. Вместе с Эдуардом Колмановским тоже. Наверное, слушатели более старшего поколения помнят такую песню, как «Я спешу, извините меня». Это тоже от лица человека, прошедшего и войну, и стройки, лишения. достижения, победы и поражения. Этот человек уже наполнен жизнью, и жизнь его продолжается. Все это герой Ваншенкина. И, наконец, песня, которая стала своеобразным гимном, наверное, для всех нас, потому что, вопреки всему, в самые тяжелые минуты своей жизни мы все равно где-то там подспудно повторяем: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно».
Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
Эта песня и завершит наш маленький рассказ о замечательном поэте Константине Яковлевиче Ваншенкине, чей юбилей мы отмечаем в этом году.
Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
Юбилейные даты русской литературы.
Михаил Матусовский. Я вспоминаю, как этот элегантный человек шел по коридору нашей редакции Дома звукозаписи. Высокий, красивый, очень вежливый и деликатный. Он прошел всю войну, от первого дня и до последнего. Только такой человек мог написать такие песни.
Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша три наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной.
23 июля 1915 года в Луганске родился Михаил Матусовский. Все как у всех, учился. Луганская средняя школа номер 13. И только потом, спустя годы, годы и годы, своей первой учительницы Марии Семеновне Тодоровой Михаил Матусовский посвящает песню «Школьный вальс».
Но где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывают сыновья. Ты юность наша вечная, простая и сердечная. Учительница
Том строительный техникум в том же Луганске. Михаил Матусовский работает на заводе. В это же время он начинает печатать свои стихи в местных газетах и журналах. 39-й год окончания Литературного института имени Горького. Он становится членом Союза писателей Советского Союза. Кандидат филологических наук. Кстати, диссертация по древнерусской литературе. И была она защищена в 41-м году при очень интересных обстоятельствах. Матусовский 3 года работал над исследованием древнерусской литературы. Защита назначена на 27 июня 41-го года. года, конечно, она не состоялась, началась война, а Матусовский получает удостоверение военного корреспондента и уходит на фронт. А вот его руководитель, научный, добивается разрешения, чтобы защита состоялась без присутствия соискателя, и Матусовский, находясь на фронте, получает телеграмму о присвоении ему степени кандидата филологических наук. В годы Великой Отечественной войны Михаил Матусовский служит военным корреспондентом в газетах Западного, Северо-Западного, Второго Белорусского фронтов. Во фронтовых газетах появляются стихотворные фельетоны и даже частушки Матусовского. А первая песня на его стихи «Вернулся я на родину» прозвучала сразу же после окончания войны, музыка Марка Фраткина.
Вернулся я на родину, шумят березки встречные. Я много лет без отпуска служил в чужом краю. И вот иду, как в юности, я улицей заречною, и нашей тихой улицы совсем не узнаю.
Во время войны выходит много сборников и фронты, когда шумит Ильмень озеро. Когда уже потом стали появляться песни на стихи Михаила Матусовского, поражало разнообразие тем, поворотов стихотворных. Давайте вспомним. «Вместе весело шагать» и «Белые акации, гроздья душистые». «Березовый сок» и «Вологда», «Крейсер Аврора» и «На безымянной высоте» – абсолютно разные песни. Каждая строчка этих стихов, как будто бы ее проживал автор, написавший. Но, например, такая песня, как «Махнем не глядя» из кинофильма «Щит и меч», вот стихи к этой песне мог написать человек, который сам прошел дорогами войны.
Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышитом душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем, не глядя, как на фронте говорят.
Ну и, конечно, песня «С чего начинается Родина» из кинофильма «Щит и меч» в исполнении Марка Бернеса.
С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять.
Нельзя говорить о поэте Михаиле Матусовском и не говорить о песнях, написанных на его стихи. Поэтому сегодня у нас звучат эти песни. Но «Подмосковные вечера». Ну, как мы можем не вспомнить «Подмосковные вечера» Соловьева-Седова? Песня-то написана кинофильму о «Спартакиаде». Фильм уже все забыли. А песни «Подмосковные вечера» как будто бы визитная карточка нашей страны. Куда бы мы ни приезжали, «Подмосковные вечера» звучат. Только начни петь «Подмосковные вечера», и ее подхватят на любом языке. «Московские окна».
Вот опять небес темнеет высь, вот и окна в сумрак зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна глядываюсь я. Здесь живут мои друзья, останусь я.
Я думаю, не все знают, что вот именно эта песня написана на стихи Михаила Матусовского. «Что так сердце растревожено» из кинофильма «Верные друзья». И сколько прекрасных артистов пели эту песню.
Что так сердце растревожено, словно ветром тронула струну, о любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще одну.
Очень хотелось петь эти стихи, и не только певцы, у которых был вокальный талант. Замечательные драматические артисты пели песни на стихи Михаила Матусовского. Наверное, вы вспомните, но почему ко мне-то равнодушно? «Сиреневый туман над нами проплывает». Какое счастье, что сохранилась запись. Свои стихи читает Михаил Матусовский.
Я столько прошел и проехал с тобой железных дорог и шоссейных дорог. И столько гремело над нашей судьбой житейских тревог и воздушных тревог. И столько легло между нами сейчас родных городов и чужих городов. И столько прошло разлучающих нас дневных поездов и ночных поездов. И столько на долю на нашу пришлось бескровных эпох и кровавых эпох. И столько при этом стоптать довелось парадных сапог и походных сапог. И столько друзей я оставил в пути, а всех безвозвратно ушедших скорбя, что мне никогда никого не найти дороже тебя и роднее тебя.
Юбилейные даты русской литературы.
Мы продолжаем нашу программу. Еще один юбилей, который мы отмечаем в этом году, 115 лет со дня рождения писателя Василия Гроссмана. Гроссман воевал. Он провел в Сталинграде полгода, с самого начала боев до окружения армии Паулюса. И не только военным корреспондентом, а полноправным участником боевых действий. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями за оборону Сталинграда и за победу над Германией. Гроссман печатался с 30 лет, и первая же публикация в литературной газете принесла ему известность в писательском мире. Он вошел в русскую прозу собственным, ни на кого не похожим стилем. Начиная с 1935 года издавали сборники его рассказов. В 1942-м, уже Великую Отечественную войну, он пишет повесть «Народ бессмертен», ставшую первым крупным произведением о войне. Повести «Народ бессмертен», «Сталинградские очерки», другие военные очерки потом вошли в книгу 1945 года «В годы войны». С 1946 по 1959 год Гроссман работал на дилогии «За правое тело и жизнь и судьба». А вот что пишет Лев Анинский о романе «Жизнь и судьба». Эта книга злободневная, несмотря на долгое лежание под запретом. Но это книга огромного художественного и духовного потенциала. Я убежден, что и на читателей отдаленных поколений, которые будут свободны от наших страхов и от самой памяти о наших страхах, будет действовать, если не все течение огромного романа в равной степени, то сильнейшие, пронзительные его эпизоды. Бой Грекова, отрезанного от своих посреди руин Сталинграда, крик Новикова, командиру дивизии, в момент начала решающей атаки. «Белов, жарь!» Это все эпизоды, которые скажут будущему читателю о нашем времени больше, чем иные трактаты и исследования. Это страницы мировой классики. Это строчки великой книги «Человечество о себе». Гроссман написал книгу, который войдет в память человечества. Лев Анинский. Мы пригласили к нам в студию известного режиссера Сергея Урсуляка. Он и расскажет, как снимался фильм по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».
Юбилейные даты русской литературы.
Это же было непросто. Вы начали снимать вдруг и плюс целая жизнь, я так понимаю.
Ужас моей жизни в том, что мне что-то как ничего просто не дается. Я каждый раз думаю о том, что а вот теперь я сниму что-то легкое, и даже когда вроде материал предполагает какую-то легкость, все равно получается как-то тяжело и с надрывом. Тут и материал, как говорится, был такой, что снимать было тяжело. Я вам скажу, что мои ожидания в смысле тяжести, они были все-таки больше, чем в результате это оказалось. Я ожидал в этом смысле гораздо более тяжелое. Правда, опять же, это тоже свойство моей психологии. Я очень быстро забываю плохое и тяжелое, и остается радостный праздник, в котором мы все участвовали. И только когда я заикаюсь об этом дома, что как хорошо, легко, и тут на меня обрушивается шквал воспоминаний моей жены и моих детей. Сценарий был замечательного, к сожалению, ушедшего от нас Эдуарда Яковлевича Володарского. Он появился на проекте раньше меня, и к тому времени, как пришел я, уже было написано, по-моему, два варианта первых сценария. Но это были, как вам сказать, такие структурные сокращения, какая-то попытка выложить историю. Было такое громоздкое повествование. Должен был решиться вопрос, кто же это будет делать. Естественно, что в какую-то форму облекать это нужно было уже с режиссером Володарским. Что мы и делали, так сказать, на протяжении довольно долгого времени.
У вас полный был контакт.
Да, ну, опять же, так сказать, это мы не были Ильфом и Петровым. Сначала я вообще уехал с книгами, и Гроссмана книгами, естественно, и с книгами «Вокруг Сталинграда», «Вокруг эпохи», читал, выписывал, перечитывал, что-то, значит, помечал себе. И рядом был уже второй вот вариант сценария, который мне дали. В диалоге таком заочном с Володарским я какие-то вещи, значит, там выписывал, которые мне бы хотелось, чтобы либо вернулись, либо, наоборот, ушли и так далее. Я приехал к нему через месяц примерно, и дальше мы месяца три, встречаясь там примерно раз в 10 дней, оговаривали, сокращали, переносили, вносили и так далее. Эта работа продолжалась, в общем, до съемок. А потом еще она продолжалась во время монтажа, потому что какие-то вещи образовывались, где мне необходим был авторский текст. Угу. Причем у Гроссмана этого текста не было, и нужно было его написать так, чтобы это было, так сказать, вот в стилистике. И Эдуард Яковлевич откликался охотно, и он увидел последний вариант картины. Он увидел. Не окончательный,
вот
но
это,
последний.
Вот это счастье.
Это счастье, действительно, потому что ему картина нравилась. Он как-то очень большие надежды связывал с ней. Его уход стал для меня просто как обухом по темени.
Вообще, конечно, это такая значительная точка вот в творчестве такого большого драматурга.
Безусловно,
правда?
Конечно. Это, конечно, в этом есть какой-то символический смысл, но лучше бы его не было.
Конечно, о чем говорить? Это потеря. Не могу, конечно, не спросить вас об актерах, потому что из фильма фильм ваше у вас Сергей Маковецкий.
Есть такое.
И это, беда. И это талисман.
Талисман, почти. Просто Сережа выдающийся артист. С этим приходится мириться.
И он может все, по-моему.
Да, безусловно. Он артист, который может все. Конечно же, когда заходит речь, так сказать, о какой-то новой работе, я прежде всего думаю о тех, кого я люблю, с кем я. Не то, что привык работать, а я же привык тоже, потому что я их люблю, потому что они, так сказать, для меня родные люди, и я...
И вы для них,
я для них тоже не чужой человек,
конечно.
Я думаю. Вот. Для кого-то даже просто не чужой.
Да мы сейчас об этом поговорим отдельно.
Да, хорошо. А тут еще роль Штрума, физика. У нас в большом количестве талантливых артистов все-таки вот так вот, чтобы вот взять и сыграть физика... человека думающего, человека с судьбой, человека с паузами и с размышлениями, рынок этих артистов невелик, честно скажу. Как-то последние годы все-таки артисты больше развивают, так сказать, мускулатуру, чем, так сказать, какие-то другие вещи. И поэтому здесь не было больших раздумий, каких-то, значит, мыслей. Маковецкий, да, Маковецкий.
А у него?
У него, ну, вы знаете что, я не знаю, так сказать, может быть, он тоже ночей не спал, но я не думаю, просто когда ты читаешь такой роман, когда открываешь его и начинаешь читать эту роль, да, не даже не в сценарии, а в романе, да, то ты понимаешь, что это масштаб такой, за который просто любому артисту грех не взяться, понимаете? И когда я соглашался на картину, я тоже думал о том, что, а будет ли у меня когда-нибудь шанс работать с таким материалом? Такого масштаба, такой, так сказать, разветвленности и так далее. Конечно, всегда есть опасность, что ты долбанешься, так сказать. Но опять же, если суждено тебе долбануться, то все-таки упасть с небоскреба все-таки, ну, как-то
приятнее
все-таки. Да, как-то, ну, дольше полет, что ли, я не знаю, да. И я думаю, что у Сережи были такие же мысли. Он быстро, так сказать, согласился. И Надо сказать, что я, в общем, не то, что привык к тому, что артисты долго думают, когда я их зову. Как-то обычно, так сказать, довольно быстро мы договариваемся.
Угу. Наверное, первый раз, вот когда это было первый раз, тут происходит какой-то присмотр друг к другу.
Первый раз. Вы знаете тоже, ну как вот там, скажем, у меня же работали, там, не знаю, первый раз Ульянов, Тихонов, Ефремов, да?
Этот фильм вообще, да, скажем честно, мой любимый фильм.
Я тоже его люблю.
Просто, ну, он какой-то совершенно отдельно стоящий фильм. Казалось бы, там нет ничего о войне, нет там ничего, ну, прям непосредственно о людях того поколения, там, как их сажали, ну, как да, им да, было да, тяжело, да, голод и так далее. Нет, есть просто эти личности, эти характеры.
Да, вот они были первый раз. Ну, так сказать, как бы, ну, как правило, актеры.
Тихонов,
конечно, Тихонов, да, Тихонов.
Ой, да.
Вот, как правило, актеры, так сказать, настоящие, крупные актеры, они, как правило, люди все-таки другого порядка, и им не нужно самоутверждаться, так сказать, на каких-то глупых вещах. Они самоутверждаются в профессии, так сказать, в взаимоотношениях с миром, со своим талантом, еще с чем-то, да. Вот, и поэтому момент пристройки, он небольшой. Тем более, что я думаю, что поскольку они видят, что и я, и группа получается, у нас не получается, да, там, но мы честны, и мы очень старательны, то, так сказать, ну, глупо определять им какие-то, так сказать, да, если они видят, что мы уродуемся, так сказать, на работе, что мы очень стараемся, чтобы было все хорошо. Актеры сразу попадают в эту волну, и уже времени, так сказать, для конфликтов, каких-то, так сказать, того, чего мы не любим, нет.
Вы знаете, у вас есть еще одна абсолютно индивидуальная ваша черта, если можно так сказать, именно вашего кино.
Как интересно.
Это закадровый текст. А. Значит, вы это сами придумываете, и вам кажется это необходимым, а потом мы смотрим и думаем, ах, как бы было, если бы не было этого закадрового текста. Этого быть просто не должно. И вот «Жизнь и судьба», да, и там закадровый текст. Да. Пожалуй, артист, который читает этот текст, Сергей Урсуляк,
да, есть такая,
это
да,
совершенно отдельная роль. А ну, вас кто-нибудь режиссировал?
Нет, меня никто не режиссировал, я просто очень долго это писал. И, честно говоря, очень сомневался в необходимости того, чтобы это был именно я. Я не кривляюсь, но вот и в «Долгом прощании», где я читал закадровый текст,
да, вот,
и
пожалуйста,
здесь такая вот какая-то странная проблема. Да? Я вызывал на «Долгом прощании» огромное количество артистов, не артистов, и, так сказать, каких-то людей, которым я очень хотел бы передоверить этот закадровый текст. Что-то вот не срасталось у меня внутри, и вот пришлось самому читать. Вот, угу, поверьте, вот это вот тот случай, когда вот рад не читать, а пришлось. Я не люблю себя, так сказать, в качестве актера. Я не люблю, я стесняюсь, и, так сказать, и очень долго пишу. Поверьте, это нелюбимое мое занятие. Я отвык быть артистом, и мне это тяжело.
Ну, как же так может быть? Нелюбимое занятие, и так получается.
Не, ну,
как-то обычно.
Да нет, просто это... я по мысли просто правильно читаю, угу, ничего больше, там ничего больше нет.
Давайте это будем судить мы.
Хорошо,
можно?
Хорошо. Нет, я очень рад, что нравится, но я...
Нет, ну, не то, что нравится, я говорю, это совершенно отдельная роль.
Спасибо
в фильме.
Огромное. Спасибо.
Конечно же. Расскажите о вашей супруге.
О своей супруге.
О вашей замечательной, талантливой супруге. Вы знаете, вот как обычно говорят, кинорежиссер снимает свою жену.
Говорят.
Вот это тот случай, когда эта талантливая актриса согласилась сниматься в фильме режиссера.
Да.
Я могу так сказать?
Можете сказать, да, конечно, да.
Ну, Лика Нифонтова.
Лика Нифонтова, да, это действительно моя жена. Вот такое, значит, счастье меня, значит, постигло в жизни. Вот, и она иногда действительно снимается в моих картинах, и довольно часто. Но здесь просто первый раз совпало, что я ей дал роль не по остаточному принципу, как обычно, я не знаю, кому давать, давай вот сыграй.
Вы так выступаете?
Да, ну так получается, действительно. Часто...
А в «Ликвидации»?
Только так. Я просто не понимал, кто должен сыграть эту амёбу, потому что там была роль, там, которую играла Полина Агуреева, замечательная. Да. Там была роль, которую играла Ксюша Рапопорт, прекрасная роль. И была рядом с этим, так сказать, вот квёлая, значит, все время плачущая, нудящая, значит, непонятно с какой биографией женщина, без песен, без криминала, без романтики, так сказать. Единственный плюс, который, конечно, оборачивается этим минусом, что ее полюбил сам Машков.
Но это была женщина.
Это была женщина, но, конечно, не мужчина.
Нет, это была женщина. Я настаиваю на этом.
В этом смысле, да. И я сказал, Лик, давай вот выручай. Понимаете, она выручила, так сказать, как бы понимая, что потом начнется. И потом все это началось, потому что, поскольку каждая женщина хочет, так сказать, представить себя на месте той, которую полюбил Машков, то, конечно же, степень ненависти к Лике была огромная. Это мы читали многократно. Вот. А здесь это был первый случай, когда была роль, которую я ей предложил не потому, что это, так сказать, не знаю кого, а потому что хочу, чтобы она. И я считаю, что она очень хорошо сыграла. Я считаю, что она очень хорошо сыграла. Говорю это, опять же, абсолютно с холодным носом, так сказать, не потому, что меня дома ждет обед, а если я скажу по-другому, то не ждет обед, а просто потому, что я так считаю.
Я вам скажу, что, конечно, сцены, которые играет Алика Нифонтова в фильме «Жизнь и судьба». Я, вы знаете, я вот смотрела, ну, правда, у меня было ощущение, что я вот там вот с ней и нахожусь. Я думаю, ну, у очень многих женщин особенно. И я вот думала, боже мой, ну, как же после этого она встает? Я знаю, что такой артист. Я все понимаю, уже такая взрослая девочка. Но вот эта сцена прощания с сыном.
Угу. Я вам скажу, так сказать, я очень не люблю актеров и актрис, которые, сыграв любой сложности сцену, потом долго еще заставляют себя
Есть такие. Но это продолжение игры.
Это, да, конечно.
Ну, конечно.
А есть, так сказать, профессия, да, в которой ты выкладываешься в тот момент, когда это необходимо, а после команды «Стоп», ты, она очень остро реагирует, как и многие артисты, когда в момент работы к ней подходят с чем-то, что не имеет отношения, потому что есть настрой, есть, так сказать, сосредоточение и так далее. Но если мы после работы еще будем, так сказать, нести «я несла свою беду», так сказать, да,
да,
это,
да, да.
Ну, это может сойти с ума. Нет, это за пределами дома, за пределами даже отъезда от съемочной площадки. Понимаете? Это правильно. И я не видел ни одного хорошего артиста, который, так сказать, потом сутками лежит после того, как он задушил Дездемону, так сказать, и плачет по ночам. Так любите.
Нет, ну, у вас все артисты в этой работе просто один к одному.
Ну, да, я думал, что вы говорите про семью, у вас все артисты.
Нет. Я сейчас пока об этом. Просто, вы понимаете, вот такой ансамбль какой-то, и у всех такая планка, что к концу фильма уже нельзя сказать, вот это главная роль, а эта роль вроде бы как более второстепенная. Нет, невозможно. Все вот эти сцены войны, каждый артист, даже есть те, которых, ну, сейчас я не хочу называть, потому что это моя личная ошибка, я думала, что, например, вот этот артист не может справиться. Нет. А он великолепен.
Ну, я очень
совершенно
рад.
Великолепен.
Давайте не будем называть этого артиста, но, или этих артистов, но я очень рад, если у вас такое ощущение.
Правда, это так. И даже, конечно, особенно солдаты, каждый, вы понимаете? Вот в чем ценность такого общего результата. Не только вот эти все равно главные действующие лица, а еще исполнители.
Мы очень тщательно подбирали. У меня очень хороший кастинг-директор. Она ездила и привозила мне по многим городам России, так сказать, артистов, фотографии артистов, какие-то снятые ею интервью с артистами. Мы их вызывали, разговаривали, одевали, раздевали, фотографировали, говорили, отправляли. Или вызывали снова.
И плюс еще режиссерская работа. Я помню одно из последних интервью Володарского. Ну, вы, наверное, это знаете, где он говорил в свойственной ему манере: ну как же можно? Вот они снимают фильмы о войне, и там белые воротнички. Откуда эти белые воротнички в этом аду? И когда я уже села смотреть, у меня это было в голове, я вот обратил на это внимание. Нет, ну, нет, этих воротничков-то не было.
Нет, конечно. Я для себя считаю, что я сделал эту картину лучше, чем, скажем, там, предыдущие картины. По профессии. Для себя я считаю. Я считаю, что я чему-то научился. Сказать, что я научился всему, я не могу. Мне есть куда плыть, мне есть чем заниматься.
И еще спасибо вам за музыку.
Пожалуйста.
За выбор музыки к этому фильму. Она тоже на очень хорошем уровне.
Ну да, так сказать, как бы я должен, конечно, сказать о Василии Тонковидове, замечательном молодом самарском композиторе, который писал большую часть музыки оригинальной. И я должен, конечно же, сказать спасибо Иоганну Себастьяновичу Баху. Значит,
ему просто отдельное спасибо.
Да, отдельное, да. И, значит, Антонио, значит, Вивальди Чевивальди, который тоже...
Слушайте, какие композиторы с вами работают, да?
Да, я вам должен сказать,
И сразу прямо соглашаются совершенно.
Да. В общем, немножко, так сказать, как бы они дороговаты, но ничего.
Да.
Плюс перевод там, значит, на итальянский, на немецкий, но все нормально.
А вы лично участвовали вот в выборе вот этих вот кусочков?
А кто же еще участвовал, если не я? Кроме меня никто этого и не делал.
Угу.
На самом деле, понимаете, так сказать, как бы и прелесть, и ужас моей работы заключается в том, что я отвечаю за все, что происходит, понимаете? И у меня замечательные помощники, мои товарищи и так далее, но я к каждой бочке затычка, так сказать, и я отвечаю за все.
Спасибо вам огромное.
Не за что.
Очень мне не хочется с вами прощаться, но чтобы не было долгого прощания, как говорят, долгие проводы, да?
Да-да.
Лишние слезы. Но еще раз хочу повторить, что мы очень ждем от вас новых работ.
Хорошо. Хорошо,
правда.
Я буду стараться,
ждём.
Правда.
Все, от мала до велика. И чтобы вот так же легло на сердце для людей разных возрастов и разных конфессий, чтобы каждый смог понять, как это бывает с каждым вашим фильмом.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Юбилейные даты русской литературы. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Читайте книги серьезные, а остальное сделает жизнь. Фёдор Достоевский.
Гёте тысячу раз был прав, когда говорил, что прочесть хорошую книгу так же трудно, как её написать. Андрей Тарковский.
Книги – это друзья. Бесстрастные, но верные. Виктор Гюго.
Свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку.
Иосиф Бродский.
Не унывай и помни, когда будет тяжело, бери книгу и читай. Книги – друзья, которые не умирают. Конфуций.
Повсюду искал я покоя, и лишь в одном месте обрел его. В углу с книгой. Умберто Эко.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды информации, не будем спешить расставаться с книгой. Дмитрий Лихачев.
Юбилейные даты русской литературы.